Хабаровский эксперт на радио «Комсомольская правда».
Доброе утро. На радио «Комсомольская правда» Хабаров, с вами Надежда Выходцева. Мы говорим о главном с ведущими экспертами. И сегодня ведущими экспертами будут Анна Исаева, старший помощник прокурора бассейного... Амурского бассейнового прокурора. Сейчас я объясню, почему меня это заинтересовала эта фраза. Екатерина Костнарева, прокурор отдела по надзору за исполнением законов об охране природы Амурского бассейна природоохраны прокуратуры. Доброе утро.
Доброе утро.
Почему меня заинтересовало? Буквально за 5 секунд я хотела уточниться, соответствует ли слово «бассейновое» понятию в биологии. Вот расскажите, пожалуйста, вот меня просто как человека с естественным научным образованием интересует. Если это бассейновое, это чисто бассейн реки Амур, как вот в природе, как в биологии записано в учебнике?
Ну, то есть бассейн реки Амура и впадающие в него все притоки, то есть истоки, притоки и другие реки. То есть все, что впадает в реку Амур, мы осуществляем надзор.
А то, что не впадает...
не относится к нашей компетенции.
Вот, поэтому мы будем... достаточно обширная территория. Река Амур с ее бассейном занимает, то ли, в общем, входит в десятку по разным параметрам рек самых великих и самых крутых в мире. Поэтому территория обслуживания, так скажем, прокуратуры бассейновой Амурской прям огромнейшая. И скажите, пожалуйста, вот мы с вами будем беседовать при этом о не самых приятных вещах. Мы будем беседовать о мусоре и отходах. Вы как раз накануне провели проверку, ваша прокуратура. Что это такое, как долго вы проверяли и почему вас заинтересовала эта не очень приятная тема?
Да, еще раз здравствуйте.
Да, Екатерина Костнарева, прокурор отдела по надзору за исполнением законов об охране природы.
Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой принимаются на постоянной основе меры к повышению эффективности надзорной деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Хабаровского края. Так, в исполнение поручения Амурского бассейного природоохранного прокурора нами была проведена проверка, буквально завершилась она на той неделе.
А началась когда?
Началась она в конце июля текущего года.
Серьезное время.
Да, были проверены, проверена была деятельность органов контроля, осуществляющих надзор также в данной сфере. Это органы Роспотребнадзора, Росприроднадзора. Конечно же, внимание было уделено исполнению полномочий органами местного самоуправления Хабаровского края, на которых также лежит большая ответственность по переходу на новую систему обращения с отходами. Угу. То есть органы местного самоуправления, грубо говоря, местные администрации, да, муниципальных районов, городских поселений, обязаны на сегодняшний день определить места накопления отходов, чтобы региональный оператор, который приступит к своей деятельности буквально вот в январе следующего года...
15 числа, вот уже должны были определить. Кстати, спасибо, что напомнили, позвоню, как я уточню, что там с конкурсом.
Чтобы региональный оператор, приступая к своей деятельности, не нарушил закон, понимал, откуда ему необходимо забрать отходы, из какого, да, как бы контейнерных, с каких площадок возле многоквартирных домов и отвезти его на соответствующий полигон, законный полигон, который включен в соответствующий реестр, полигон, который соответствует всем требованиям действующего законодательства, а не, грубо говоря, выкинуть его где-то в лесу, на какой-то магистрали и так далее. Были выявлены нарушения, приняты меры прокурорского реагирования, проверка была результативная у нас.
Вот результативная, вот. Грубо говоря, сколько АТАТА выписано, я так говорю, в обывательскую?
За проверку было выявлено более 200 нарушений, внесено более 60 представлений об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения наших мер 22 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности и 14 к административной в виде предупреждений и штрафов.
А большие штрафы?
От 5 до 40 тысяч рублей, в зависимости, либо это общество с ограниченной ответственностью, да, если выявлены нарушения в деятельности ООО, допустим, либо это глава там местной администрации, кто нарушил, не исполнил, так сказать, требования закона. Там уже штрафы разные.
Давайте пригласим наших радиослушателей к разговору. Телефон... прямого эфира 752505, телефон WhatsApp, куда можно написать ваши вопросы, что касается мусора в районе бассейна реки Амур, то есть это река и его притоки, и телефон WhatsApp 8909-852-3322. Итак, скажите мне, пожалуйста, давайте тогда с самого начала. То есть понятно, почему вас интересует именно эта проблема. Какой мусор выбрасывается? Или это не имеет значения, вы просто все проверяли? Что из себя сейчас представляет река и бассейн реки Амур в плане чистоты? И если мы смотрим динамику, ну, у вас же это не первая проверка, да? Смотрим динамику по сравнению с прошлыми годами, как это выглядит? Насколько мы стали чище, надеюсь?
Если сравнивать прям вот так, вот, то мы выявляем каждый год большое количество нарушений в данной сфере, в сфере отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов. Угу. Также выявляются массово несанкционированные свалки на земельных участках лесного фонда. То есть в неположенных выявляются вот эти вот несанкционированные свалки в водоохранных зонах, где они вообще не должны быть. То есть нарушаются, то есть граждане сами нарушают в связи вот, ну, как бы с таким отношением, как бы по большей части. Проблема влияет также, что на сегодняшний день недостаточно законных полигонов на территории Хабаровского края. По предварительным данным, допустим, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, правительства Хабаровского края, это предварительные просто данные, что необходимо 79 таких полигонов законных на территории края. Всего у нас сейчас всего 2 таких полигона. Соответственно, это... А куда вывозить, да, региональному оператору, чтобы не нарушать закон? В связи с этим сейчас проводится правительством большая работа. То есть ищут инвесторов, кто будет вкладывать, строить. Потому что у нас есть очень отдаленные, да, ну, как бы населенные пункты. Там, Кручинниканский район, да. Я так как бы вот говорю, что... И мало кто захочет, ну, именно, как бы, грубо говоря, вот...
Беспокоиться об их утилизации.
Да, именно вот в тех отдаленных, где даже... Не то, что полигон, да, отсутствует, а инфраструктура в целом отсутствует. Его же надо и оборудовать, и там много-много, как бы, ну, требований, чтобы он был законный. В связи с этим очень тяжело идет, как бы, переход сам на эту новую систему, что нету контейнерных площадок, нет вот этих законных полигонов. Сейчас на данный момент, да, у нас еще неофициально не объявлен региональный оператор. То есть вся эта вот, как бы, работа, она проводится, но не так, как бы хотелось, ну, быстро, скажем так.
Угу. Ну, хотя бы сдвигается?
Да, конечно.
Ну, в чем вы видите сдвиги? Какие? Мы стали выбрасывать меньше пластика, или все-таки каким-то даже образом, даже не, там, где плохая там свалка, но она выглядит как-то прилично. Я не знаю, как это. Вот в какие сдвиги вот тут могут быть?
А что подразумевает собой вообще переход на новую систему отходов? Ранее, как сейчас, на сегодняшний день, управляющие компании заключают договор, да, с, грубо говоря, со специализированными организациями, у кого есть лицензия, от многоквартирных домов мусор вывозится на полигоны и так далее. Что подразумевает под собой новая система? То есть это будет делать региональный оператор. Кто будет отвечать конкретно, в какое время, в какие сроки? Эта услуга будет не жилищной, а коммунальной. И основным документом в данной, как бы, сфере является территориальная схема обращения с отходами Хабаровского края. Она подразумевает себя схему потоков движения этих отходов. Разработка идет сейчас ее электронной модели, чтобы мы это видели вот, как бы, в таком виде, открытом, натуральном, как, откуда прозрачно идут отходы, допустим, Совгавани, откуда идут с Хабаровского края, на какой полигон, кем перевозится отходом, чтобы люди понимали.
А сейчас это непонятно.
Сейчас она и проходит корректировку, вот эта территориальная сама схема. Вообще документ там, более там, 600 листов составляет. Вот правительством проводится работа такая. Да, да, да.
Неплохо.
Да, да. Большая у них проведена работа. Мы находили несоответствие еще по весне вот этой территориальной схемы. Они в течение периода подкорректировали, внесли изменения, и сейчас вот она откорректирована. Проходят сейчас конкурсы по 19 зонам, где будет действовать региональный оператор на территории Хабаровского края. И надеюсь, что с января должна у нас, как бы, край, субъект перейти на новую систему обращения с отходами. То есть не будет управляющая компания заниматься этим, да, многоквартирным домом, ТСЖ и так далее, а будет делать это все региональный оператор за отдельный соответствующий договор.
То есть правильно понимаю, что сейчас в связи с тем, что непонятно, как логистика вывоза мусора, да, и нет площадок, то, получается, те же муниципальные образования сами вынуждены, может быть, даже не специально,
на сегодняшний, да,
вот, нарушать. И вот как раз мы с вами вот перед беседой говорили о том, что я видела различные ролики о том, что в том или ином населенном пункте, буквально на въезде в этот населенный пункт, располагается большая, огромнейшая свалка, и блогеры просят муниципалитет каким-то образом утилизировать. Скажите, пожалуйста, вот сейчас, на данный момент, вот у вас проверка, могут ли вам люди позвонить, написать, голубя почтового прислать, каким-то образом обозначить, что есть такая проблема, есть мусор?
Да, конечно. Мы...
Секунду, я еще раз представлю вас. Анна Исаева, старший помощник Амурского бассейнного прокурора.
Природоохранного.
Да, извините, ради бога.
Конечно, мы на постоянной основе и сами принимаем эти звонки. Есть у нас уже знающие граждане, которые знают, что мы третий год работаем на территории Хабаровского
края.
Анекдот
я вспомнила на эту тему. Знаете, да? Про это. Пенсионер, свободный доступ. Достану любого... Ну, это ЖКХ. Ну, там про ЖКХ, да, недорого. Если вам очень сильно надо. Хорошо, если у вас просто есть люди на постоянной основе у вас.
Ну, я не скажу, что на постоянной основе. Ну да, в том числе есть граждане добросовестно, которые нам сообщают о всех выявляемых ими самостоятельно нарушениях в свалках. Да? У нас есть.
Вот, короче, извиняюсь, пароли и явки мы расскажем буквально через 5 минут. В студии находится Анна Исаева, чей голос вы буквально 5 секунд назад слышали, старший помощник Амурского бассейного природоохранного прокурора, Екатерина Костнырева, прокурор отдела по надзору за исполнением законов об охране природы Амурского бассейного природоохранной прокуратуры. Мы говорим о мусоре, о свалках и о проверке, которая была проведена.
Полезный час. На радио «Комсомольская правда», Хабаровск.
Вчерашний вечер из подворотни на вся согласен. Спасаться нечем, и я охотник, и я опасен. Очень скоро, еще минута, и доверяю. И мухоморы, конечно, круто, но тоже вряд ли. До скорой встречи, до скорой встречи, моя любовь к тебе навечно. До скорой встречи, до скорой встречи. До скорой встречи, моя любовь к тебе навечно. До скорой встречи, до скорой встречи. Тычинка пестик, любовь научит, совсем не пошла. Когда мы вместе, никто не круче, но это в прошлом. И я не знаю, и я теряю вчерашний вечер. Моя смешная, моя сквозная, до скорой встречи. До скорой встречи, до скорой встречи. Моя любовь к тебе навечно. До скорой встречи, до скорой встречи. До скорой встречи, до скорой встречи. Моя любовь к тебе навечно. До скорой встречи.
Реклама.
Предприниматели Хабаровска, не пропустите крупнейшую бизнес-конференцию 2019 года. Вы узнаете, как создать системный бизнес, выйти из оперативного управления и поднять доход. Телефон для регистрации 254717. 25 октября. Заимка. Генеральный информационный партнер. Радио «Комсомольская правда». Хабаровск.
Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. «Феррари 250» «Теста Росса» 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию... лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда».
Телефон рекламной службы в Хабаровске. 782-782.
Сегодня днем в Хабаровске плюс 10. Ветер западный 4 метра в секунду, а порывами до 9 метров. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Влажность 35%. Солнечно, дождя не предвидится. Вечером 17 октября в краевом центре 6 градусов выше 0. Ветер юго-западный 3 метра в секунду, а порывами до 6. Атмосферное давление чуть выше нормы 762 миллиметра ртутного столба. Влажность составит 54%. Синоптики осадков не прогнозируют. Это был прогноз погоды на радио «Комсомольская правда». Подробности на сайте kp.ru.
Хабаровский эксперт на радио «Комсомольская правда».
Доброе утро. На радио «Комсомольская правда» Хабаров, с вами Надежда Выходцева. Мы говорим сегодня о мусоре и какой объем работы выполнено было прокурорами природоохранными. И, в принципе, представляем себе, какой объем работы предстоит новому региональному мусорному оператору, который, надеюсь, был все-таки выбран. Уточню буквально скоро у знающих людей. В студии находится Анна Исаева, старший помощник прокурора бассейного природоохранного прокурора, и Екатерина Коснарева, прокурор, пусть и слушали ее, прокурор отдела по надзору за исполнением закона об охране природы. Все хорошо, Екатерина. Амурского бассейна природоохранной прокуратуры. Вот, Анна, мы с вами говорили о тех паролях и явках. Если вдруг человек заметил свалку, и он явно видит, что она не санкционирована, никакого там площадки оборудованной нет, куда звонить, куда писать, если это прям уже очень сильно раздражает. Да даже если не раздражает.
Да, действует у нас интернет-приемная на нашем официальном сайте abpprog.ru, где, в принципе, очень оперативно, да, граждане могут зайти на сайт, в интернет-приемную, в раздел, и оставить там свое сообщение, написать нам про эту свалку. Многие даже оставляют фотографии, да, упрощают нам, можно сказать, работу. Ну, естественно, все равно прокуроры выезжают на эти свалки и проверяют, устанавливают их факты. Ну, в общем, обращаться стоит на интернет-приемную, либо на номер телефона непосредственно мой, 3199-60.
3199-60.
Да, то есть в любое время, ну не в любое, в рабочее время, ежедневно мы принимаем эти звонки. И можем
в рабочие дни.
Да.
Лучше звонить.
Оформить рапортом и поручить природоохранным прокурорам провести проверку. Кроме этого, мы проводим горячие линии. Вот непосредственно сейчас, в данные минуты, секунды у нас проходит в здании Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры горячая линия, но она касается немножко других вопросов.
Давайте мы как раз поговорим, что сейчас, если по каким вопросам у вас идет горячая линия?
Сейчас она у нас с 9 утра до 13.00 проходит по вопросам исполнения законодательства об охране лесов.
Угу. Тем более, что сейчас наводнение закончилось и начала гореть трава. Это прямо к вам.
Это к нам, да. Угу. Да. То есть, опять же, если что-то. И в плане, даже если граждане выявили какую-то свалку в лесных насаждениях, тоже будет касаться этой темы. И также проведем проверку.
Угу. По вопросам мусора у вас тоже была горячая линия?
Да, конечно, мы ее проводили в рамках именно вот нашей плановой проверки. Была проведена и горячая линия в том числе.
Угу. Екатерина, вы сможете прокомментировать горячую линию, результаты горячей линии, которые были? Или Анна?
Ну, могу сказать, что, в принципе, как-то не очень активно она у нас прошла. Почему-то граждане, хотя был достаточно серьезный анонс, не только по Хабаровскому краю, а по всем нашим субъектам, где мы осуществляем свою деятельность надзорную, но почему-то активности граждане не проявили в этот раз. Были, естественно, звонки, да, само собой поступали, и мы организовали по ним проверку, которые и вошли также в результат этой данной всей проверки.
Угу. То есть, и еще раз напоминаем гражданам, если они хотят улучшить качество своей собственной жизни, потому что в чем плюс природа охраны прокуратуры, она стоит на основах, по сути дела, базовых основах, это конституционных и даже и римского права, про нормальное жилье, не просто жилье, а именно условия жизни, экологическое состояние всего и вся. Итак, WhatsApp, когда вы можете задать наш вопрос в прямом эфире, 8-909-852-3322, если у вас есть вопросы по мусору и как любые, в принципе, что с этим связано, природа, охрана, прокуратура, возможно, прокомментирует, либо возьмет на заметку. Итак, давайте еще вот развернемся к нашему чудесному мусору, Екатерина. Вот, вот сейчас у вас была проверка, да, и я вижу, что проблема достаточно огромна, хотя бы просто урегулировать ее, да, чисто логистически, всякими разными другими способами. Вот в прошлом году не случилось выбора регионального оператора. Не знаю, как в этом, да, у нас есть опыт прошлого года. Почему тогда этого не случилось, как вы думаете? И какие были моменты, ну, такие, где компании перекрестились, сказали, давайте не сегодня?
Да, получается, Хабаровский край у нас как субъект использовался отсрочка, которая предоставлена законно, так сказать, до января следующего года. Был выбран действительно региональный оператор, единственный, это было общество с ограниченной ответственностью, да, было подписано соглашение между обществом с ограниченной ответственностью и управлением жилищного коммунального хозяйства. Региональный оператор почему не смог осуществлять свою, так сказать, свои полномочия? Uh-huh. Потому что я как напомню, что в Хабаровском крае существует только два законных объекта, куда может вывозиться...
Екатерина, можно не стучать по вот такой чудесный...
Мусор. Ага, получается, это только у нас два таких полигона. Один в Советской гавани, а второй у нас полигон в поселке Сита района имени Лозо. Uh-huh. И из-за отсутствия вот объектов по обработке, обезвреживанию и вообще захоронению отходов региональный оператор не имел фактической возможности оказывать коммунальную услугу вообще законно, грубо говоря. Один оператор на всю территорию Хабаровского края. Это очень большая территория, всего два законных полигона. Это вот основная причина, по которой край воспользовался возможностью вот отложить этот переход до января следующего года. В связи с этим в конце... 2018 года у них соглашение подписанное было расторгнуто по обоюдному согласию. Все, на данный момент сейчас проходит конкурс, это было объявлено у нас в начале сентября по 19 зонам, как я сказала, и результаты мы узнаем в конце октября этого года.
15 числа был конкурс, что-то там какие-то, ну, надеюсь, можно уже будет сегодня уточниться. Хорошо, то есть мусорная проблема... Понятное дело, что на контроле, вопросы нерешенные, вопросы в обсуждении. Мы еще, возможно, пригласим вас, чтобы как раз прокомментировать. Найдем оператора, который согласился взвалить на себя эту ситуацию. Огромнейшее вам спасибо. Скажите, пожалуйста, вот сейчас же изменения в законодательстве. Вот у нас буквально минутка. Вот какие изменения случились в законодательстве, чтобы и людям нести ответственность, если они вдруг понесли мешочек мусора в не то направление?
Да, действительно, 17 июня этого года подписан и уже вступил в силу федеральный закон о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Указанным федеральным законом установлена именно административная ответственность в сфере обращения с отходами производства и потребления. Так введены или выделены отдельные статьи, при нарушении которых будет предусмотрена административная ответственность. Например, несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами. Это будет, это статья сейчас 6.36.
Ответственность за нее?
Вот статья именно специализированная выделена.
А выделена, хорошо. В общем, есть возможность бороться с несанкционированными свалками, с дачными. Мы не успели даже все вопросы отметить, ну и всякие разные страшилки вам рассказать. Продолжим разговор с прокурором в следующий раз. После перерыва нас ждет Кубок мира в Швеции, и наше серебро придет в Виталий Афанасьев. В общем, встретимся через 5 минут.
Полезный час. На радио «Комсомольская правда», Хабаровск.
Я шагаю по проспекту, по ночному городу. Я иду, потому что у меня есть ноги, я умею ходить. Поэтому иду, иду навстречу цветным витринам. Мимо пролетают дорогие лимузины, в них женщины проносятся с горящими глазами, холодными сердцами, золотыми волосами. Город сказка, город мечта, попадая в ее сети, пропадаешь навсегда. Глотая его воздух, простуды сквозняков, запахом бензина и дорогих духов.
Звезд на небе мало, но это не беда. Здесь почти что в каждом доме есть своя и не одна. Электричество, газ, телефон, водопровод, коммунальный рай без хлопот и забот. Город сказка, город мечта. Попадая в его сети, пропадаешь навсегда. Глотая воздух, простуды сквозь курсы, запахом бензина и льда.
Радио «Комсомольская правда» представляет 4-я ежегодная премия среди медицинских учреждений «Клиника года». Проект, проверенный временем, людьми и профессиональным сообществом. Стань участником, партнером или экспертом федерального проекта. Заяви о себе или своей клинике и получи награду. Рецепт простой. Набери в любом поисковике страны «Клиника года» радио «Комсомольская правда Москва» и узнай все подробности. Твоя премия ждет тебя.
Уроки русского на радио «Комсомольская правда».
Словосочетание «стоять как вкопанный» появилось в русском языке при царе Алексее Михайловиче Тишайшем. Второй русский царь из династии Романовых в 17 веке подписал соборное уложение. Одно из наказаний, прописанных в этом кодексе, заключалось в закапывании преступника в землю. Закапывали вертикально, так, чтобы голова оставалась на поверхности. Из того же соборного уложения в разговорный русский язык попало еще одно выражение «чтоб неповадно было».
Уроки русского.
Дубинина была убита из огнестрельного оружия. А это резко меняет дело. Если бы только Дубинина. Причем, если это была пуля, то непростая. Мелкокалиберная и очень скоростная. Только такие пули оставляют практически неразличимые входные отверстия и быстро тормозятся в толще тела.
Радио «Комсомольская правда» представляет документальный сериал «Трагедия на перевале Дятлова». История, которая будоражит воображение. Слушайте в субботу в 9 вечера по московскому времени. Полную версию книги ищите во всех книжных магазинах страны и на сайте shop.kp.ru. Новости на радио «Комсомольская правда».
Хабаровске 10:30. В студии с новостями Ульяна Коскина. Здравствуйте. Бельгия заинтересована в строительстве современных тепличных комплексов в Хабаровском крае. Накануне регион посетил чрезвычайный и полномочный посол Королевства в России Жан-Артур Режебо. Он сообщил, что Хабаровский край занимает выгодное географическое положение и с точки зрения вложения инвестиций привлекателен для бизнеса. В частности, посол предложил рассмотреть возможность строительства на площадках ТАСЭР современных тепличных комплексов 4-го и 5-го поколений по выращиванию экологически чистых овощей. Сейчас агентство инвестиций совместно с представителями бельгийского бизнеса ищут решения по реализации проекта. В аэропорту Хабаровска построят новый международный терминал. По предварительным оценкам, на реализацию проекта необходимо около 3-3,5 миллиардов рублей. Сейчас ведется проектирование и поиск финансирования. Новое здание возведут в едином стиле с новым внутренним терминалом. Оно будет немного меньше, а соединит их переход. Кроме того, с октября был введен режим открытого неба между Хабаровском и Японией. Реализация программы рассчитана на 3 сезона. Контейнер для сбора пластика установили общественники возле арены «Ерофей». Это инициатива группы активистов, которая в начале года разместила желтые баки возле учреждения образования и даже провела конкурс среди школьников, кто больше соберет пластиковых бутылок. Сегодня проект работает. Переработчик «Чистая планета» бесплатно вывозит собранные отходы. Кстати, место возле арены популярно среди жителей. Сотни людей проводят там и на дамбе свободное время, в результате чего образуется много мусора, в котором доминирует пластик. Теперь пустые бутылки горожане смогут выбрасывать в специальный контейнер. ВТБ запустил онлайн-школу инвестора. На сайте ВТБ, который посвящен брокерскому обслуживанию, заработал специальный раздел. Там в удобном формате представлена подборка статей по рынку ценных бумаг, рекомендации по самостоятельному формированию инвест-портфеля, а также мини-курсы с оценкой знаний на базе тестов. Максимально понятно изложен материал в видеороликах, записанных экспертами ВТБ. Школа инвестора ВТБ «Капитал инвестиций» позволяет получить полезную информацию, чтобы сделать первые шаги на бирже, углубить и систематизировать знания, а также освоить ключевые особенности и приемы торговли. Зеленые насаждения Хабаровска приводят в порядок. Горзеленстрой приступил к санитарным рубкам деревьев, формовку, омолаживание. Испил старых и больных насаждений закончили на улицах Шевчука, Айвазовского и Союзной. Также по поручению мэра провели обрезку рядом с краевым дворцом самбо. В ближайшее время приступят к работам в парке «Динамо» и на Амурском бульваре. Кроме того, весной в городе высадили около 1500 молодых деревьев и 4000 кустарников. До наступления морозов высадят несколько сотен саженцев из питомников. Все подробности на сайте kp.ru.
Хабаровский эксперт. На радио «Комсомольская правда».
Доброе утро. На радио «Комсомольская правда» Хабаров, с вами Надежда Выходцева. В эти дни, последние два дня рабочей недели, у нас будет про спорт немного. Вот сегодня мы будем говорить про то, как наши хоккеисты с мячом выиграли серебро на Кубке мира в Швеции впервые за 17 лет. Не абы что. И шведскому Больнису, который сам завоевал золото и кубок аж целый второй раз. Первый раз это случилось у него в 2005 году. Наши забили Артём Бондаренко и Максим Ишкельдин. Я сказала, наконец-то, эту фамилию правильно. Вот. И более подробно про то, как это все дело проходило, будет рассказывать у нас пресс-секретарь клуба «СКА «Нефтяник» Виталий Афанасьев. Доброе утро.
Доброе утро.
Да. Я расскажу, как я, собственно говоря, следила за этой... Потому что у меня есть друг, который дикий фанат «СКА «Нефтяника», и он аж поехал в шведский... В какой город он поехал?
Сандвикин.
Да, потому что я сказала себе, что я, если Максима фамилию путаю, то лучше я шведские вообще название произносить даже не буду пытаться. А что там было? Потому что, ну, мой друг, он там прям болеет. Что вообще, в принципе, что это за Кубок мира? Кто там участвовал? Потому что баталии идут нехилые, прям сильные. Я видела пару, что называется, кадров, и это производило впечатление.
Ну, вообще, это старейший международный турнир по хоккею с мячом для клубных команд, который еще принято называть неофициальным клубным чемпионатом мира. На этот турнир ежегодно съезжаются лучшие представители хоккея с мячом. Разумеется, это прежде всего команды Швеции и России. Участвуют.
Но там не только Швеция и Россия.
Участвуют финны, участвуют и норвежцы. В этом году их, правда, не было. Было даже один как-то сезон, и приезжала команда из США. Амурские тигры, как сейчас помню название.
Серьезно?
Да, это было лет 10 назад, может, даже побольше. Казахи принимали участие. Но вот в этом году представители трех стран. Швеции, России и Финляндии.
Вот. Кубок сильнейших, получается.
Ну да, это, еще раз скажу, что это 46-й розыгрыш Кубка мира, то есть старейший турнир. И, к сожалению, на сегодняшний день, наверное, единственный такой вот именно крупный турнир, где имеют возможность поучаствовать, посоревноваться между собой вот именно сильнейшие команды мира, которые играют в хоккей с мячом.
То есть за 46 лет мы там, наверное, много раз побеждали, но последний раз это было 17 лет назад?
Нет, дело в том, что 46 лет проводится турнир, из которых 17 лет мы приняли участие, я имею в виду хабаровчан.
А, вон ничего.
Да, начиная вот с 81-го года, потому что попасть на Кубок мира не так просто. Нужно пройти определенный, скажем так, отсев. Получают право принять участие в этом турнире призеры национальных чемпионатов прежде всего.
А, ну то есть это, извините, не просто призеры.
Конечно. Чемпион, допустим, страны, вице-чемпион страны, бронзовый призер.
Да, я же прям это с себя снимаю лишние эти перышки для того, чтобы прям...
Поэтому мы такое железобетонное получили право сыграть на этом турнире. В прежние времена еще добавлялся обладатель кубка страны, но мы... В этой ипостаси тоже одновременно выступаем, поэтому мы, так сказать, по всем направлениям получили возможность там выступить. И вот за 17 лет турнир, конечно, говорю, очень-очень такой своеобразный, очень сложный. Для тех, кто, может быть, не знает, скажу, что в чем он, его главное отличие от обычных соревнований в том, что, ну, во-первых, проводится он в формате 2 тайма по 30 минут. А почему 2 по 30? Потому что... Очень много участников и очень сжатые сроки. Вот в этом году впервые турнир проводился в течение 5 дней. Начиналось с того, что график, да, составлял всего 3 дня потом было 4 дня. Вот представляете, такое количество матчей, ну вот, допустим, в данном случае 37 матчей с участием 20 команд нужно было уместить в столь сжатые сроки. Ну, можно сказать, практически круглосуточно проводятся игры. Сейчас, правда, небольшие паузы возникают, матчи заканчиваются, вот был, когда был предварительный этап, матчи заканчивались где-то в час ночи, вот, а уже в 8 утра игры возобновлялись. В прежнее время...
С теми же, по сути дела, игроками.
Ну да. Вот. Ну, конечно, кому-то везло больше, кому-то меньше, в зависимости от составителей календаря. Говорят, в прежние времена, когда турнир проводился в течение 3 дней, это была вообще катастрофа. Я вот присутствовал в 2005 году, кстати, когда вот Больнис, да, Надя-то озвучила, впервые стал обладателем Кубка мира, я был тому свидетелем. Так вот, тогда матчи заканчивались в 4 утра. В 4 утра заканчивались, и в 8 часов начиналось все по новой. То есть это было что-то. Это вот такой был...
Напоминает мне ночной клуб какой-то, где...
Это был марафон, да, на самом деле марафон. И, конечно, очень сложно для участников, очень сложно для болельщиков, потому что ну, невозможно, да, круглые сутки находиться на стадионе, а тем более в прежнем...
А очень хочется.
Очень хочется, потому что матчи очень интересные. Вот единственная возможность увидеть вот, действительно сильнейшие команды в одном, так сказать, флаконе, да, когда вот они вот постоянно... И тем более, что в этом году была формула очень интересно изменена. Наверное, долго буду...
Объясни, пожалуйста, потому что интересно же, хочется погрузиться в эту историю.
Потому что если в прежние времена команды делились на группы предварительные, да, было 16 участников по 4 группы, значит, по 2 лучшие команды выходят в четвертьфинал, там, ну, и дальше уже полуфинал и финал, то есть, в принципе, все нормально. А в этом году состав участников увеличили до 20 команд, и возник вопрос, а как же выводить-то? То есть нужно из 20 участников отобрать 8 лучших команд. То есть не делятся, да, вот 5 групп было по 4
чуть-чуть,
команды.
Да. Угу.
Поэтому решили сделать таким образом, что напрямую выходят в четвертьфиналы победители групп, это 5 команд, а еще 3 команды выбирали из числа тех, кто заняли вторые места. То есть по лучшим показателям, да, вот получается 5 команд, занявшие вторые места, были отобраны 3 команды.
Нифига вот. Себе, еще я заняла второе место, еще не факт,
да,
что пройду.
Да, да. Но самая еще изюминка заключалась в том, что среди победителей групп был составлен определенный рейтинг. То есть ну, вот 5 победителей, посмотрели по показателям, кто из них как, лучших результатов достиг. И опять же, пятерочка лучших вот таким образом определялась. И победитель получал право выбрать себе лучшее время четвертьфинальное и выбрать соперника, что очень-очень важно. Да. То есть вот такой момент. Единственное было условие такое жесткое, независимо да, от всего, что чемпионы Швеции и России не могут встретиться между собой до финала. Вот. В итоге вот мы выиграли свою группу, у нас были ну, серьезные соперники, я считаю, что 3 шведские команды, это хозяева турнира, команда Сандвикен.
Варяги
это...
просто так не сдаются, как и русские тоже.
Это одна из лучших команд Швеции, одна из лучших команд мира. Вот. Потом у нас был такой крепкий шведский середнячок, команда Мутала, и дебютант шведской Летири, но при этом тоже такой достаточно зубастый соперник, шведский Фрилисос. Вот. Наша команда выиграла все 3 матча в этой группе, заняла 1-е место, а в общем рейтинге мы оказались 2-ми, что, в принципе, получилось достаточно неплохо. У нас был 2-й четвертьфинал, и мы также имели право выбрать себе соперника. Вот. В итоге мы выбрали шведскую команду АИК, это новая команда, ну как новая... Одна из старейших в Швеции, на самом деле, но давно она не выступала именно в элите шведской. В этом году она вернулась и попала как раз на нас. И очень такой примечательный момент, то, что в ее составе играют 5 хоккеистов, которые в разное время выступали за нашу команду. 4 русских хоккеиста и 1 швед. Это вот Павел Рязанцев, Александр Ким, Леша Чижов, Дима Логинов и Юхан Эсблом.
Знакомые все лица, да?
Да, то есть болельщики, которые ходят на хоккей, которые интересуются, я думаю, что они эти имена прекрасно помнят. И вот эту четверку русскую, кстати, там уже в Швеции окрестили русский Битлз. Вот так вот получилось. В итоге мы на них попали, спокойно обыграли со счетом 6-0, вышли в полуфинал. В полуфинале нам противостояла московская «Динамо». То есть, как говорили, что это скрытый финал такой. Ага. Ну, действительно, «Динамо» в этом году укрепилась. Очень серьезный соперник был. Тем более, что вот за все те годы, что наша команда выступала на Кубке мира, мы никогда не могли пройти полуфинал. Вот это была просто какая-то катастрофа, проклятие. Мы предыдущие 4 года подряд доходили до полуфинала и не могли пробиться в финал. И до этого трижды команда еще в прежние времена, там, в советские времена, вот в российской истории один случай был такой. Итого, получается, 7 раз мы выходили в полуфинал, и не могли мы эту стадию никак пройти. Но в этот раз нас Бог миловал, благодаря усилиям наших ребят. Опять же, удачи, стечение обстоятельств. 2-0 выиграли, вышли в финал, к сожалению.
2-0? До такой степени была бы... Это... Ворота были закрыты? Это же вообще такая, получается, для хоккея это необычный счет.
Ну, были там результаты и похлеще, можно будет потом об этом поговорить.
Хорошо, ладушки. Мы буквально, я правильно понимаю, через перерыв, да, у нас сейчас маленький, а у нас небольшой сейчас будет перерыв, мы... У нас в студии находится Виталий Афанасьев. Он пришел рассказывать нам про то, что амурский, господи, СКА-нефтяник выиграл, второе место занял серебро на Кубке мира в Швеции, проиграв чуть-чуть шведскому Больнису. Ну, это даже приятно.
Полезный час. На радио «Комсомольская правда», Хабаровск.
Хабаровска. Не пропустите крупнейшую бизнес-конференцию 2019 года. Вы узнаете, как создать системный бизнес, выйти из оперативного управления и поднять доход. Телефон для регистрации 254717. 25 октября. Заимка. Генеральный информационный партнер. Радио «Комсомольская правда». Хабаровск.
Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. «Феррари 250» «Теста Росса» 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию... лучше получать оперативно. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда».
Телефон рекламной службы в Хабаровске. 782-782.
Сегодня днем в Хабаровске плюс 10. Ветер западный 4 метра в секунду. А порывами до 9 метров. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Влажность 35%. Солнечно, дождя не предвидится. Вечером 17 октября в краевом центре 6 градусов выше 0. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. А порывами до 6. Атмосферное давление чуть выше нормы 762 миллиметра ртутного столба. Влажность составит 54%. Синоптики осадков не прогнозируют. Это был прогноз погоды на радио «Комсомольская правда». Подробности на сайте kp.ru.
Хабаровский эксперт на радио «Комсомольская правда».
Доброе утро. На радио «Комсомольская правда» Хабаровск. С вами Надежда Выходцева. Мы говорим о главном с ведущими экспертами. И сегодня в студии ведущим экспертом выступает мой давний знакомый, приятнейший человечище, пресс-секретарь клуба «СК Нефтяник» Виталий Афанасьев, который клуб привез серебро в Хабаровск после... одного из крутого матча и, в принципе, Кубка мира в Швеции. Шведский Больнис выиграл у нашего клуба со счетом 5-2. Наши, конечно, переживают. Но меня сейчас интересует даже не сам этот матч. Меня интересует, мы не первый раз встречаемся, и я чуть-чуть начинаю соображать в хоккее с мячом. Ладно. Есть такие у меня теперь познания. Вы говорили о том, что у вас этот сезон будет одним из непростых, потому что половина клуба обновилась, и очень много работы идет на тех, кто мастера уже. Как у вас это складывалось? Как это проявлялось? Тем более в таком составе, как будто бы, да, не самом равномерном. Как вообще строилась работа на этом кубке? Как вы к этому готовились? И как жизнь будет дальше складываться?
Ну, я согласен, что очень непростой был для нас турнир. Наверное, один из самых сложных за последние годы.
И при этом победоносный.
Да, было правильно отмечено, что большая группа игроков у нас в межсезонье ушла. 7 человек. Это много. На самом деле это много. И, скажем так, вот именно равноценной замены сделать не получилось. Были введены в строй ребята молодые, можно сказать, вчерашние дублеры. Вот, там, у нас на этом турнире выступал, дебютировал на турнире 17-летний Чингис Хандамаев, 18-летний Стас Турушев, там ребята другие, чуть-чуть постарше. Поэтому, конечно, было очень и очень непросто, и нужно прекрасно себе отдавать отчет в том, что основной, конечно, груз лег все-таки на опытных, да, скажем так, на ветеранов команды, вот на тех ребят, которые ковали золото чемпиона страны в прошлом сезоне. Вот, и молодежь в большей степени, ну, скажем так, была на подхвате. Будем называть вещи своими именами, потому что...
Но нарабатывать мастерство.
Естественно, не готовы ребята еще вот на таком уровне выступать полноценно, хотя...
Но все равно это круто, знаешь.
Конечно,
конечно. В 17 лет я серебряный призер Кубка
мира.
Тем
более, надо сказать, что вот Алексей Торгонский, он у нас уже в стартовом составе выходил в каждом матче. Очень много на льду времени провел Стас Турушев. Кстати, вот молодец парень, 3 мяча забил на Кубке мира, это стоит дорогого. Угу. Дима Аникин тоже очень много времени проводил на льду. В меньшей степени были задействованы Чингис Хандамаев, Максим Плотников и Сергей Скопинцев. И, тем не менее, основная нагрузка пала на ветеранов. То есть они практически, можно сказать, без замен провели 6 матчей команда сыграла на турнире, да, за 5 дней с небольшим. Тем более, что очень жесткий график у нас получился именно в концовке турнира, когда в субботу вечером, поздно вечером мы сыграли четвертьфинальный матч. Затем на следующий день в 11 утра мы вышли на полуфинальный матч. И после окончания полуфинала всего 3 часа было до финальной игры. То есть вот такой регламент турнира очень жесткий. И то, что в финале мы уступили 2-5 Больнису, ну, здесь, скажем так, одна из причин это...
Некоторая усталость, скорее всего.
Ну, не некоторая, а серьезная усталость. Ребята просто не смогли должным образом восстановиться до финального матча, поэтому были допущены по ходу финала ошибки. Ошибки определенные в обороне прежде всего. И, к сожалению, мы вот получили 5 мячей. Ну, не в качестве оправдания, конечно, но надо все равно отметить то, что не очень хорошо сработала судейская бригада. Вот когда матч начался...
Судим всегда претензии.
Ну, конечно, но тем не менее, были очень такие очевидные ошибки. В частности, вот представляете, да, при счете 0-0, начало матча, то есть финал, напряжение дикое. Ясно, что очень важно, кто забьет первым. У нас забивает Артем Бондаренко. Боковой арбитр показывает на центр поля. Главный судья после некоторого раздумья, причем после какой-то беседы со шведами, гол отменяет. Говорит, офсайд. Мы после матча специально смотрели несколько раз этот эпизод. Перед Артемом стоят три шведа. Где он увидел офсайд, неизвестно. Конечно, засчитая он этот мяч, может быть, игра пошла совершенно по-другому. А затем идет обратная ошибка. Швед находится в положении вне игры, судья разводит руками, что все нормально. И мы получаем мяч в свои ворота. В итоге мы оказываемся в роли догоняющихся. Да, естественно, идем вперед, оголяем тылы, позиционные ошибки в обороне. Шведы здорово, однозначно, надо отдать должным. Играют на контратаках, и в итоге вот мы проигрываем. Поэтому очень-очень обидно. Да, конечно, это большой успех, то, что команда за все вот эти 17 лет наконец-то дошла до финала, но, естественно, когда команда попадает в финал, она хочет выиграть. Вот. А учитывая, что у нас в команде такие ребята, как Максим Ишкелин, Алан Джусоев, да, Юра Викулин, Вася Грановский, то есть это люди, которые много чего добились, поражение очень обидное.
Обидное, но, опять же, повторяю, вот, например, мне серебро нравится больше. Чисто просто по металлу. Поэтому мне нормально. Скажите, пожалуйста, буквально у нас минутка. Что дальше? Вот сейчас неделя, когда ребята отдыхают.
Да, сейчас они отдыхают. Уже, по-моему, 30 октября команда должна вылететь в Москву на финальный этап Кубка России. Полуфинальный матч, опять же, с «Динамо». И, ну, там уже в зависимости, как сыграем.
И в начале ноября уже...
А 8 ноября уже начинается чемпионат страны.
В общем... Следим за нашими, болеем за наших. Напоминаем, что это СКА «Нефтяник», хоккей с мячом. В студии находился Виталий Афанасьев. Мы говорили о победе наших в Швеции на Кубке мира. Ну, серебро. Это тоже очень супер-пропер. Завтра у нас будет самбо. Всем ждем с 10 до 11.
Полезный час. На радио «Комсомольская правда», Хабаровск.